Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры. Сегодняшний прекраснейший вечер перед Рождественской субботой мы с вами вновь в прямом эфире. Я Крупин Владимир Николаевич и братья и сестры нашего эфира за режиссерским пультом раба Божия Галина. Вот я хотел начать сразу с того, что обещал. Это о древнерусской литературе хотелось немного поговорить, потому что я давным-давно, лет 15 назад, по-моему, уже делал цикл таких бесед, полулекций, полуразговора о древнерусской литературе. Но вот приспело время опять о ней вспомнить. Но вот я сейчас шел, и меня ужасно огорчила встреча с одной женщиной, которая вдруг набросилась на меня, и, ну как набросилась, не в смысле так физическом, а в смысле так словесном. И она говорит, что вы все, она слышала передачу, и, видимо, и женщина-то неплохая, слышала передачу, когда я говорю, ну как это можно вот там осквернять пространство вокруг себя нехорошим словом, как? Я говорю, ведь это же вот матершина, я говорил об ее происхождении, когда стояли татары, в церковь приказали нас пускать, они издевались и говорили, идите к своей матери. Вообще, что такое матерная брань? Это страшнейшее сквернословие. Вот у нас есть мама, которая родила, есть Божия Матерь, есть крестная мама, есть Матушка Россия, есть Мать Сыра Земля. Так какую из этих матерей мы вспоминаем в ругани, в мате? И, значит, она говорит, что вы, как вот как ханжа, всех осуждаете, тех, кто ругается, может, у них какое горе, может быть, они вот именно им надо разрядиться вот через это. Даже есть, оказывается, есть психоаналитики, оказывается, которые советуют даже матюгнуться, что вот, мол, тебе станет легче. Это вы знаете, это все вздор. То есть свою печаль, горе, нервность вылить на другого или на других в атмосферу, это, ну, нельзя так, нельзя. Она меня очень, эта женщина, расстроила. И вот, мне кажется, я ни в чем не убедил. Но вот, я думаю, когда она уже пошла, мы простились по-хорошему, я подумал, что ж я и забыл рассказать, это великий случай, когда в Афгане, в афганской компании, видите, даже не хочется говорить, война, что там, говорит, война, там ограниченный контингент войск, самая настоящая война с страшным количеством убийств русских парней. Ну так вот, в этой афганской войне была рота, командир роты, майор верующий, вот эта рота, в этой роте не было совершенно исключено, никакой ругани никогда не было, никто не курил, молились, и ни один, я подчеркиваю, ни один солдат за все страшные 1.5-2 года не погиб. Ну, были там царапины, ранения, там всякие все, но никто не погиб. Ну, разве это не есть доказательство того, что ругань навлекает на нас бедствие? Ну, как же не верить святым отцам, которые говорят, что у грешников, у матершинников губы запекаются, запекаются губы, и поэтому, конечно, повторяю, это надо говорить, говорить, говорить. Вот сейчас хорошая появилась брошюра, она быстро исчезла, «Правда о русском мате», я даже был, я видел два издания, одно такое немножко скромное, а другое немножко красочное. И вот их хорошо бы повторить, эти издания, и просто раздавать бы. раздавать по-хорошему на вокзал. Кого-то она зацепит, кого-то образумит. Потому что то, что в нас творится в атмосфере, то это, конечно, прямое наше прегрешение перед Господом. И тогда за что нас сожалеть Господу, если вот идет электричка, в тамбуре стоят парни матерятся. Да какой парни, уж и девицы там вовсю им подвякивают. Поэтому, конечно, вот я не хотел с этого начинать, но пришлось. Так что, милая женщина, которую я сегодня встретила у Павелецкой, вот тебе, пожалуйста, я говорю пример. Я не осуждаю никого, но я говорю о том, что это факт, когда солдаты, которые не матерились, не курили, не погибли. А теперь, конечно, о великом нашем завтрашнем дне, это Родительская суббота. Вообще всегда в православии никогда не прерывается связь нас с ушедшими от нас. Я даже не говорю с умершими. Усопшими, уснувшими, ушедшими в лучший мир. Никогда не прерывался. Но посылаются дни, вот эти родительских суббот великих, родительских суббот каждую субботу. И вот на Троицу. Вспомните, как кипят наши кладбища от пришедших туда. У нас связь с умершими никогда не прерывалась. От нас люди уходили не навсегда, а до встречи. Помните эту надпись на памятнике, которая обращена к нам? Там прохожие. Вспомни мой прах, ты дома, я еще в гостях. То есть я дома, ты еще в гостях. Прохожий, он от имени всех к нам обращается, от имени всех ушедших, что они дома, а мы еще в гостях. Мы здесь в командировке, мы сюда посланы Богом, чтобы заслужить будущую жизнь. Какую? Это уже зависит от нас, и чаще всего только от нас. Поэтому родительская суббота – дело прекраснейшее, дело очень хорошее. И как мы всех вспоминаем? Вот сегодня мы зачитывать будем список и вспоминать наших дорогих, ушедших от нас, дедушек, бабушек, у кого насколько хватает протяженности в наше родство. И очень радостно в школах делают уроки. Особенно вот это усиливалось, когда приближалась годовщина, юбилей Победы, когда говорили про прадедушек уже. Вот я знал школу в Суздальском районе. Там делали, да много делали таких труб, много делали. Война в моей семье, потому что вообще в России не было семьи, которую не зацепила бы война. И вспоминать ушедших, погибших, пропавших без вести, где-то в чужой земле скончавшихся, это дело очень благое, потому что они уже, не умея за себя молиться, то есть лишенные возможности молиться за себя-то, редчайшие святые, которые и в той жизни молятся, и за всех нас. Так вот, конечно, лишенные такой возможности, они ждут от нас наших молитв. И вообще, вот, наверное, вы себя сами чувствуете, знаете, когда вот мы даже к портретам матерей, отцов, дедушек обращаемся, и нам становится легче. А сколько было в литературе в нашей случае, и сколько в жизни, когда прибежит дочка к матери и плачет на могилке: «Мамонька ты моя, ведь вот ты мне все говорила, ты права была, вот как я тебя, дурочка, не слушалась». А вспомните великую повесть Пушкина «Станционный смотритель». Ведь вот смотрите, это очень русская повесть, очень русская. Ведь она не сама убежала из дому. Ее увез минский офицер. Он ее увез. А чем он ее заманил? Конечно, заманил жизнью хорошей. Он ее не обманул. Там могли бы увезти, побаловаться, как игрушкой, поматросить и бросить. Нет, он не обманул. На самом деле ее полюбил. На самом деле она стала жить хорошо. У нее дом прекрасный отдельный. У нее там, видите, даже она приезжала с борчатами и с собачатами. И богатый минский. Но что такое православная душа? Она не могла не приехать к отцу. И это совсем иной вариант, нежели возвращение блудного сына. Вот вспомните блудного сына. Ведь он все промотал там. Все промотал на дальней стороне. Живший блудно, с блудницами. Конечно, были дружки, когда он швырял денежки, там поил, кормил. Конечно, были и в окружении всякие варианты, девицы и прочего. Но, а кто с ним остался, когда он остался без денег и без дохода? Пошел свиней пасти, пошел питаться свиным кормом. Вот, а здесь другой вариант, здесь совсем другой. Она чувствует вину свою неизбывную, и она живет хорошо. Вспомните, когда этот Минский, уже злобно прогоняя, Бог ему судья, конечно, когда он отца своей, значит, жены выталкивает и сует ему пачку денег. которую старик выбрасывает, которую тут же кто-то хватает, пробегавший мимо. Так вот, она не пасет свиней. Она в шубе в дорогой, она с деточкой, у нее собачонка модненькая такая. И вот она приезжает, и она упала на могилу, и долго лежала и плакала, долго лежала и плакала. А мальчишка, это рассказывает мальчишка о ней. Вообще талант Пушкина очень велик, он не от себя рассказывает, а ему, автору, рассказывает мальчик. Мальчик говорит, вот могила старого, смотрите, я сказал, мальчик, и спрыгнул на... холмик желтого песка. А хороший был дедушка, нам трубочки вырезал, дудочки вырезал. Вот и мальчик-то его очень добром вспоминает, и дочь вспоминает. Ну так вот, я повторяю, что родительские субботы и вообще все субботы, и вообще вся наша жизнь нам дана для того, чтобы мы понимали, что наш век очень коротенький. Помню, у меня дедушка был, Яков Иванович, не знаю, чьи это были стихи, но он любил повторять, я, конечно, на всю жизнь это учил. Наша жизнь словно вскрик, словно птицы полет, и быстрее стрелы улетают вперед. И не думает ни о чем человек, что он скоро умрет, и что мал его век. Но, а жизнь в самом деле мгновенная. Я вчера был мальчишкой, бегал босиком к реке, а сегодня я уже старик. И поэтому, конечно, все необратимо. Я вот так гляжу на деточек и думаю, какие же вы хорошие деточки, какие чистые, хорошие, чистые лица, какие помыслы у вас хорошие. Но в какой жестокий мир вы входите, в мир, в котором есть взрослые дяди, которые всерьез стараются искалечить ваши души. Вот мы до чего дожили, что уже нам дано этот ужас интернета, этот ужас телевидения, эта страшная бульварная литература, это все дано на погубление душ детей. Я долгое время не мог поверить, что есть люди, которые желают зла России. За что? Почему? Нет, оказывается, такого количества людей в мире огромно, и оно не уменьшается. Ну вот. Господи, помоги. Время еще есть, терпит. Значит, я повторяю, что я давным-давно уже проводил такие беседы о древнерусской литературе. Их смысл был вот в чем заключался смысл. Это время было... устной литературы было время устной литературы. То есть это... песни, загадки, особенно, конечно, былины, это эпос устной литературы. Потом пошел период письменной литературы. И то, и другое готовило к литературе христианской. Потому что вот мы берем язычество Запада, язычество русское язычество. И язычество восточное, ну, достаточно нам и западное язычество. Ведь все-таки вот наши, даже язычество, вот скажем, вот Баба-Яга, Леший, Кикимор, Змей Горын, все. Самое интересное, что все-таки эти чудовища, олицетворяющие добро и зло, они как раз не были каким-то конечным продуктом творчества народного. Они готовили нас к принятию, пришествию в мир нашей души, сердца, православия Иисуса Христа. И у нас литература наша всегда была глубоко православна. Вот как мы сегодня будем говорить о слове полку Игореве, ведь чем оно заканчивается, слово это? То, что Игорь едет к Пирогоще, а Пирогоще – это Божья Матерь Пирогоще в церкви, которая стояла на берегу Днепра, вот там внизу, так примерно между... Андреевским спуском и Аскольдовой могилой. Примерно я могу ошибиться, но она там была внизу у Днепра, и он первым делом едет в церковь, князь Игорь. Хотя, по сути, в слове полку Игореве очень много мотивов языческих, участия природы в жизни людей. Но она, в данном случае, она как предзнаменование и предупреждение не от природы, а от Господа, от небес. И цель и задача тех рассказов о древнерусской литературе была, что наша литература, великая литература XIX века, которая увенчал гений Пушкина, она была не на пустом месте. Ей предшествовал великий Державин, Жуковский, Карамзин, Фанвизин, величайший Ломоносов, Дмитриев, Антиох Кантемир. Ну, одним словом, а ведь мало у нас, ведь в России наизусть знали кого? конечно, Пушкина, а еще Крылова, потому что Крылов тоже величайший из величайших наших поэтов, настолько народный, что он весь растворился в народе, ушел в пословицы, поговорки, а величайший тезка, полный тезка Александра Сергеевича Пушкина, Александр Сергеевич Грибоедов, ведь это тоже целая гигантская страница нашей замечательной литературы и тоже глубоко православна. А потом уже, конечно, пошло немножко на спад вот эта православная струя в нашей литературе, где-то примерно с, ну, не знаю, может быть, не знаю, как тут я не могу с уверенностью утверждать, но, скажем, уже даже и до Гончарова были какие-то уже мотивы безбожностного, у того же Тургенева, ну, да у того же Лермонтова мелькало вот этот сатанизм такой в демоне, хотя великий тоже поэт. А величайший поэт Тютчев, вот после него, видимо, уже не было таких вершин. Хотя приподнялась еще литература, повторяю, на Гончарове, но уже, конечно, было падение. Падение было и на Салтыкове, Щедрине было падение. Да даже у Некрасова уже, к сожалению, очень поэт народный, но так много было тоже таких мотивов революционных. И поэтому это уходило. И то, что мы видим, что это уходило из литературы, это уходило и из жизни. Митрополит Филарет, вторая половина тоже 19 века, у него есть работа, отчет о инспектировании этих семинарий и училищ при епархиях. И он с горечью пишет о вторжении, об обмельчении студентов и учащихся этих училищ и семинарий, потому что эта жизнь, она не могла не зацепить и духовную жизнь, а духовная жизнь, к сожалению, слабо сопротивлялась, а потом, конечно, уже вынуждена была пролитием огромного числа крови восстановить доброе имя православное. Вот. И что надо сказать, когда мы обращаемся к великому слову о полку Игоря? И опять-таки подвигнуло меня на эту беседу у внука, учительница литературы, у них есть школьная газета, называется «ВКонтакте». И там вообще газета, кстати говоря, очень хорошая. И она интересная, интересно читать, она многостраничная. И там они берут интервью и у учеников, и у учителей. И вот в частности взяли интервью у учителя литературы. Там, что бы вы включили, что бы вы выключили из программы, что на вас произвело наиболее впечатление, наибольшее там в детстве, в отрочестве, юности. Это нужно, интересное анкетирование. Но вдруг вот учительница литературы говорит, я бы исключил из программы древнерусскую литературу. Она непонятна. Это меня поразило. Это, говорит, учительница литературы. Так мало того, я убедился не только вот в школе, где внук учится, а я убедился в поездках по России и без конца во встречах с учителями, прежде всего со своей женой, которая 26 лет главный редактор журнала «Литература в школе», что молодые учительницы, ну, обычно это учительницы литературы, они за эти годы, ведь представляете, по-моему, 20 лет дети не писали сочинения. Это страшный провал на образовании, на теле России, что дети не писали сочинений. Так вот, учителя молоденькие, они уже привыкли к этому ЕГЭ, это баба ЕГЭ, как его называют. Но это невероятно, была мерзость, величайшая эта мерзость. Это же все было сделано по американскому образцу, а этот американский образец для чего он был? Он был сделан для граждан третьего мира, там Мексика, Венесуэла, латиноамериканцы, там, ну, эти мигранты дальние, ближневосточные. И почему? Потому что им надо было просто подать, купить, ну, где, куда, как пройти все, как привинтить эту гайку, как включить эту скважину. То есть убогое, совершенно убогое знание чужой культуры, чужого языка. И это было взято нам на вооружение. Ну, что такое выбрать, ткнуть пальцем в один ответ из трех предполагаемых? Это просто было совершенно специальное, умно продуманное воспитание мартышек из русских, российских детей. И это, к сожалению, даже учителям нравилось. Почему? Потому что, ну, я как вспомню жену, я и сам преподавал много, я как вспомню жену, я ее вечером засыпаю, она сидит над сочинениями. Просыпаюсь утром, она вроде не ложилась, сидит над сочинениями. Но зато она знала каждого ученика, зато она видела, влияла на его умонастроение, зато она и заслужила навсегда любовь к себе ученику. А я преподавал, слава Богу, тоже много в жизни. Всегда-всегда были письменные работы. Вот даже в академии садились там на первую парту, там 4-5 учеников, и за время лекции писали на заданную тему. А домашние какие обязательно были сочинения? Домашние работы, классные работы. Ну, как можно без сочинений, которые приучают мыслить, излагать свои мысли? У нас ведь письма-то уже перестали писать. Тычут вот, а смотрите, вот едешь в метро, вообще с этими содиками, с мобильниками. И многие-многие ведут переписку с теми, кто еще с ними стал. Я видел, как и девчонки, и мальчишки, ну, с такой скоростью тычут вот в эти, прямо как птички клюют эти коготками свои. Тик-тик-тик-тик-тик. И пишут кому-то, им пишут. И вот это называется письмо. Нет, письмо предполагает белый лист. Это надо сидеть. И никто тебе не мешает искать. Во-первых, в строках моего письма. Дорогая моя, дорогая, сообщаю тебе, и так далее пойдет. И вот все это. У нас погода такая, у нас это, вот нам приехал тот, это уехал. Вообще, культура письма, я не хочу сказать, что она утрачена, но то, что она сильно загасла, это несомненно. Вот в отдел рукописи, у меня хорошая знакомая с нашей бывшей Ленинской государственной библиотеки, у них писем-то уже почти в последние годы не поступают в их архивы. Это тоже все это очень грустно. Так вот, повторяю, что то, что возвращается уже у нас сочинение, это большое спасибо нашему новому министру Васильевой, дай Бог ей доброго здоровья. Она женщина православная, в Божий храм ходит. И будем надеяться, что потихоньку все выправится. Хотя болезнь рана страшно запущена. Так вот, и эта учительница говорит, что зачем нам слово полку Игоря? Оно очень непонятно. Но что в нем непонятно? Что непонятно в походе князя Игоря, Новгород-Северского, в его походе? Конечно, поход был затеян самовольно. Конечно, тут не было совета ни со Святославом, ни со старшими князьями. Не было ощущения того, что он будет удачен. Потом идут ему все предзнаменования, что, мол, не ходи, не ходи, тут и затмение, и крик птицы. Нет, пошел. Но я его, знаете, в чем оправдываю? Когда он уже вроде бы и победил, вроде бы там уже и была какая-то добыча, но когда вдруг Игорь полки заворачивает. А почему он полки заворачивает? Жаль ему милого брата Всеволода. Это вот тоже очень русское, что он мог бы не заворачивать полки, но жаль ему милого брата Всеволода. И вот идет сложить голову, попасть в плен. Попасть в плен. Вот мы несколько мест прочитаем. Она небольшая поэма, но, конечно, она не для часовой нашей передачи. Но повторяю, что ее перевел лучше всех. Много-много я знаю переводов и Жуковского, и Майкова, и Дмитриева, и современников наших, Лихачева, других. Но, несомненно, величайший перевод, конечно, это Заболоцкая. Николай Заболоцкий. А Николай Заболоцкий сам по себе – это редчайший поэт. Он лучше всяких Пастернаков и Акуджав всяких, и тем более Бродских. Такой поэт удивительной силы. Он... Вы знаете, он даже во многом до сих пор, вот грузины до сих пор говорят, что вообще грузинскую поэзию вывел на русский, а это значит на мировой уровень, это, конечно, Николай Заболоцкий. Они знали, что делали. Они увезли его, держали в Грузии, поили, кормили, а он как работал на них, как крепостной. Ну, поэт наш замечательный, прекраснейший поэт. И вот он, главное дело его жизни, ну, одно из главных дел. Потому что даже и нельзя убрать из памяти его столбцы. Столбцы его 20-х, 30-х годов. Вот. Так вот он перевел. Он перевел несколькими размерами, и все они одно другого лучше. И вот, значит, баян. Почему у нас баян? Играй мой баян, расскажи всем друзьям. Баян. Это очень интересное слово русское. Потому что был баян. Вещи, баян вещи, то есть значительный, ведущий правду, древнерусский поэт, баян. И вот слово баян, оно по смыслу совпадает с словом баять. А баять, что обаятельный. А баять, а говорить девочку. Вот, например, парень молчит, так у него шансов на успех почти никаких. А если парень обаятельный, то есть он ее обаял, обаял, то есть оболтал бедную девушку. То есть вот это. И обаятельный – это тот, который умеет красно говорить. И вот баян, баян – бовещ, аши кому хотяши песть творить. Это древнерусский текст говорю. И вот начинает Николай Заболоцкий. «Не пора ли нам, братья, начать о походе Игорем слово, чтоб старинной речью рассказать про деяния князя удалого?» а воспеть нам, братья Его, в похвалу трудам Его и ранам, побылинам времени сего, не гонясь в песне за баяном». То есть он как бы скромно говорит, древнерусский поэт, автор слова. «Тот баян, исполнен дивных сил, приступая к вещему напеву, серым волком по полю кружил, как орел под облаком парил, растекался мыслью по древу». Это вошло в пословицу, мол, не растекайся мыслью по древу, то есть долго, много не говори. Жил он в громе дедовских побед, знал немало подвигов и схваток, и на стадо лебедей чуть свет выпускал он соколов десяток. И, встречая в воздухе врага, начинали соколы расправу, и взлетала лебедь в облака, и трубила славу Ярославу. Пела древний киевский престол, поединок славил старинный, где Мстислав Редедю заколол пред всей косовской дружиной. Это известный рассказ, как Мстислав Редедя на Таманском полуострове, тогда, когда дружины не вступали в битву друг с другом, а когда князья бились, и тогда, когда Мстислав заколол Редедю, то и битвы-то не было, они сразу отступили косоги. Вспомним начало Куликовской битвы, когда Челубей и наш великий Александр схлестнулись, но тогда битва началась, хотя могли бы и отступить татары, но, видимо, решили, что победят, ничего не получилось. «И Роману красному хвала, пела лебедь, падая во мглу, но не 10 соколов пускал наш баян, но вспомнить дни былые, вещи, персты, пальцы он подымал и на струны возлагал живые». Вот это все видится. И вещи, персты он подымал и на струны возлагал живые. Вздрагивали струны, трепетали, сами князем славу рокотали. Мы же по иному замышлению эту повесть о године бед предупреждают. Со времен Владимира княжения доведем до Игоревых лет. И прославим Игоря, который, напрягая разум полный сил, мужество избрал себе опоры, ратным духом сердце поострил и повел полки родного края половецким землям угрожая. Это исступление. Вот первая часть начинается. Он пошел не один, я уже повторяю, что когда жаль милого брата Всеволода, и вот он, ему брат Всеволод. «Игорь, князь, с могучей дружиной, мило брата Всеволода ждет. Молит будет Тур Всеволод, единый ты мне брат, мой Игорь и оплот. Дети Святослава, мы с тобой, они оба святославичи. Так седлай же ты борзых коней, так седлай же борзых коней, брат, а мы давно готовы к бою, возле Курска под седлом стоят». От ощущения подготовки к походу. «А куряне славные, витязи исправны, родились под трубами, росли под шаломами, выросли, как воины, с конца копья вскормлены, и с конца копья вскормлены. Все пути ведомы, все яруги знаемы, луки их натянуты, колчаны отворены, сабли их наточены, шаломы позолочены, сами скачут по полю волками и всегда готовы к борьбе, добывают острыми мечами князю славы почести себе». Дальше. «Но, заглянув на солнце в этот день, подивился Игорь на светило. Средь бела дня ночная тень ополчение русские покрыла. И, не зная, что сулит судьбина, князь промолвил: братья и дружина, лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену. Сядем, братья, на лихих коней, да посмотрим синего мы дону». Вспала князю эта мысль на ум искусить неведомого края, и сказал он, полнратных дум, знаменем небес пренебрегая: «Копье хочу я преломить, в половецком поле незнаком, и с вами, братья, голову сложить, и либо дону зачерпнуть шалом». Это вообще было обычай, когда завоевывали какое-то место, или что шлемами пили воду из озера, реки захвачены. Тем более, что пить воду можно было из любого ручья, в любой местности, в любом месте не только России, но и планеты земного шара. Все было чистым, все было Господом сотворено. Ну вот дальше победа наша. «И бегут, заслышав о набеге, полосы сквозь степи и яруги». Яруги – такие враги. «И скрипят их старые телеги, голосят, как лебеди в испуге». Представляете, телеги немазаны, скрипят, голосят, скрикят, как лебеди в испуге. Это вообще поэт писал, конечно. «Игорь к дому движется с полками, а беда несется вслед за ним. Птицы, поднимаясь над дубами, реют с криком жалобным своим. По оврагам волки завывают, крик орлов доносится из мглы. Знать, на кости русские скликают зверя кровожадные орлы». То есть еще и не погибли русские воины, а уже на кости русские скликают кровожадные орлы. «Уж лиса на щит черлиный брешет, стон и скрежет в сумраке ночном. О, русская земля, ты уже за холмом». Вот это «О, русская земля, ты за холмом» несколько раз повторяется. Это поэт. На рассвете, в пятницу, в туманах, стрелами по полю полетев, смяло войско половцев поганых и умчало половецких дев. Захватили золото без счета, груда оксамитов и шелков, вымостили топкие болота япончами красными врагов. А червленый стяг с хоругью белой, челкой и копье из серебра взял в награду Святославец смелый, не желая прочего добра. Видите, тут вообще показано, как они все захватили. Захватили огромное количество и богатства, и всего там, и даже ничем не дорожили совершенно, когда в топкие болота швыряли дорогие ткани. Но Святославич, Игорь, взял только всего-навсего червленый стяг вражеский с хоругью белой, не желая прочего добра. А тут уже начинается. Ночь прошла, и кровяные зори возвещают бедствие с утра. Туча надвигается от моря на четыре княжеских шатра, чтоб четыре солнца не сверкали, освещая Игорю рать. Быть сегодня грому на каяле, лить дождю и стрелами хлестать. Представляете, дождь хлещет стрелами. И уж трепещут синие зорницы, вспыщут молнии кругом. Вот где копьям русским преломиться, вот где саблям острым притупиться, заклемев о вражеский шалом. О, русская земля, ты уже за колмом. Вот тревожью вылетели внуки, пеют ветры внуки с тревогой. Тут, конечно, врывается языческий мотив, очень тут подходит. Вот с тревожью вылетели внуки, зашумели ветры у реки и взметнули вражеские луки тучу стрел на русские полки. По преданию говорит, что когда стрелы летели, то прямо закрывали солнце. Вот вы знаете, у нас появился, я не заметил даже вопрос, вы стоите, видимо, ждете. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Я думала, попозже буду соединять. Честно говоря, не хотела переживать вашу очень интересную лекцию. Вот у меня перед глазами ваша книга, вот, и там есть такой рассказ «Давняя запись» о художнике, который рисовал деревья розовые. Ну, понятно, что это видение подавалось иронически. Он...
Ну да, такая почеркушка очень давняя. Это
да, лет 50 назад. Да. Он там якобы вставал утром, увидел розовые травы и деревья. Я записала его восторг, как он выбежал и стал обнимать розовые деревья, отравился, умер. Смерть была моралью. Мол, мир есть мир. А сейчас перебирал старые записи и выбросил записи о художнике, потому что сам хочу проснуться, подойти к окну и увидеть розовые деревья. Я поняла так, что с одной стороны не надо воспринимать мир в розовом свете, с одной стороны. А вот вопрос у меня еще возник такой, а вот зачем вы захотели бы вот увидеть розовые деревья? И да. Вот думаю, ответ можете только вы мне дать, спасибо.
Ой, милая девушка, меня красавица стрижь, вы знаете что, это вообще может даже такая, может быть такая почеркушка, ну даже... Честно даже говоря, не знаю. Вообще, действительно, на самом деле, неплохо. С одной стороны, мир реален. Но с другой стороны, мы его своим воображением, своими мыслями можем раскрасить. Ведь вообще на этом, на всем и построено во многом. И сочинительство, и художничество. И ведь музыки как таковой мы же не слышим, а услышал ее композитор, нам передает. И ведь вот не было розовых деревьев. Их или вообразили, или выкрасили. Поэтому, конечно, здесь вот, видимо, ощущение ожидания чуда или... Даже не знаю, правда. Знаете, когда тебе говорят о рассказе, который написал 50 лет назад, очень это приятно слышать. Спаси Господи. Ну, конечно, мы это вспомним Пушкина, что люди, не имея надежды в будущем, раскрашивают прошлое всеми цветами своего воображения. Вот тут это подходит Пушкинского к этому рассказу. Мы раскрашиваем прошлое всеми цветами своего воображения. Конечно, было раньше все лучше. И дожди были другие, и пахли травы иначе. Все было лучше. Почему? Ответ один самый простой. Не потому, что жизнь была там такая лучше, а потому, что мы были молоды. Вот и весь ответ. Были молоды. Вот что тогда, я писал, что тогда? Было холодно, сыто, все забыл, забывается фон, но закрою глаза. Рита, надрываясь, везет патефон. Это я про Риту писал, про юность что-то. Ну вот все забыто, а вот это ощущение счастья, танца, вечера в школе, конечно, оно раскрашивает мою жизнь в радостные тона. Хотя было, конечно, все не так хорошо. Но, повторяю, как хорошо устроил Господь нашу память. Мы забываем плохое, помним хорошее. Это хорошее качество. Так, мы вот еще... Конечно, нам надо обязательно вот печаль это поражение. Что там шумит, что там звенит? Далеко во мгле пред зарею. Игорь, весь израненный спешит беглецов вернуть обратно к бою. Видите, уже побежали беглецы, мы пропустили тут несколько главочек. Не удержишь вражескую рать, жалко брата Игорю терять. Бились день, рубились день другой, в третий день к полуню стяги пали. И расстался с братом брат родной на реке кровавой на Каяле. Не достало русичам вина, славный пир дружины завершили, напоили сватов до пьяна, да и сами головы сложили. Степь поникла, жалости полна, и деревья ветви преклонили. И настала тяжкая година, поглотила русичи чужбина, поднялась обида от курганов, и вступила девой в край троянов. Крыльями лебяжьими всплеснула, дон и море оглашая криком, времена довольства пошатнула, возвестив о бедствии великом. А князья дружин не собирают, не идут войной на супостата, мало великим называют, и куют крамолу брат на брата, а враги на Русь несутся тучей, и повсюду бедствие и горе. Далеко ты, сокол наш могучий, птиц бия, ушел на синее море. Это все очень на наше, как сказали бы ученые, экстраполироваться на наше время. То есть вот это ощущение, конечно, вражды брат с братом очень к славянству подходит к теперешнему. Стонет, братья, Киев над горою, тяжела Чернигову напасть, и печаль обильным рекой поселением русским разлилась. И навести половцы над нами, дань берут побелки со двора, и растет крамола, то есть размолвка меж князьями, и не видно от князей добра. Игорь, князь, и Всеволод отважный, Святослава храбрые сыны, вот ведь кто стружины бесстрашный разбудил поганых для войны. А давно ли, мощную рукою, за обиды наших покарав, это зло великое грозой усыпил отец их Святослав. Был он грозен в Киеве с врагами, и поганых рати не щадил, устрашил их сильными полками, порубил булатыми мечами и на степь ногою наступил. Потоптал холмы он и яруги, возмутил течение быстрых рек, иссушил болотные округи, степь до лукоморья пересек. Какая мощь во всем этом! От того поганого кобяка из железных вражеских рядов вихрем вырвал и упал собака в Киеве у княжих теремов. Вот как венецейцы, греки и марава, что ни день о русичах поют, то есть венецианцы, греки, марава, венгры, что ни день о русичах поют, величают князя Святослава, Игоря отважного клянут. Видишь, как получается, отца хвалят, а сынами. И смеется гвоздь земли немецкой. Ангели Меркель, да. И смеется гвоздь земли немецкой, что когда не стало больше сил, Игорь, князь, в Каяле Половецкой русские богатства утопил. Ясно, что речь идет не о богатствах, не о золоте, серебре, а о нравственном богатстве. И бежит молва про Удалова, будто он на Русь накликав зло, из седла несчастный золотого пересел в Кощеево седло. Приумолкли города, и снова на Руси веселье полегло. И вот дальше идет знаменитый сон Святослава. Когда он говорит, молвил князь, поникнув головой, на кровати тисовой меня покрывали черной пеленой, черпали мне синее вино, горько отравленное зелье, сыпали жемчуг на полотно, из колчана вражьего изделия, златоверхий терем мой стоял без конька, и, предвещая горе, вражий ворон в Плесенске кричал и летел, шумя на синее море. И бояре князю отвечали: смутен ум твой, княже, от печали. Не твои ли два сокола, два чада поднялись над полем незнаком поискать мутарака неграда, либо дону зачерпнуть шалом? Да напрасны были их усилия. Посмеявшись на твои седины, подрубили половцы им крылья, а самих опутали в путины, то есть взяли в плен. В третий день окончилась борьба на реке кровавой на Каяле, и погасли в небе два столба, два светила в сумраке пропали. Вместе с ними, за море упав, два прекрасных месяца затмились, молодой Олег и Святослав в темноту ночную погрузились, и закрылось небо, и погас белый свет над русской землей, и, как барсы лютые на нас, кинулись поганы с войной. И воздвиглась на хвалу хула, и на волю вырвалась насилие, прянул див на землю, и была ночь кругом, и горе, изобилие. И тогда великий Святослав изронил свое золотое слово со слезами смешанно, сказав: «О, сыны, не ждал я зла такого, загубили юность вы свою, на врага не вовремя напали, не с великой частью в бою вражью кровь на землю проливали. Ваше сердце в кованой броне закалилось бусте самочином. Что ж вы, дети, натворили мне и моим серебряным сединам? Где мой брат, мой грозный Ярослав? Где его черниговские слуги? Где татраны, жители Дубрав, топчаки, альбер и ревуги? Перечисляют те народы. А ведь было время, без щитов, выхватив ножи из голенища, шли они на полчища врагов, чтоб отстить за наше пепелище. Вот где слава прадедский гром. Мы ж лишили бит на удалую. Нашу славу силой мы возьмем, а за ней поделим и былую. Дивно ли старцу мне помолодеть? Старый сокол, хоть и слаб он с виду, высоко заставит птиц лететь, никому не даст гнезда в обиду. Да князья помочь мне не хотят. Мало толку в силе молодецкой. Время, что ли, двинулось назад? Ведь под самым Римом кричат русичи под саблей половецкой. И Владимир в ранах чует живой. Горе князю! Все чебои. Тут он дальше перечисляет всех князей. Рюрик, Давид, Всеволод, Глеб, он всех. И давайте отомстим за русскую землю, за Игоря Воронова, удалого сына Святославича. Вообще, конечно, классика, величайшая заслуга литературы. Да это не наша заслуга, Господь Бог так. Ведь жизнь-то, она не развивается, никакой эволюции нет. Мы не становимся лучше тех, о ком мы читаем. Наоборот, даже хуже во многом становится, потому что представить, что человек улучшается, что это... Ведь даже, скажем уж, даже Дарвин, Бог ему простит, уж до такую дикую теорию, приписанную от обезьян якобы, он произошли. А и он даже говорит, а это невозможно представить, чтобы глаз человека был создан в процессе эволюции. То есть никакой эволюции нет. Как был Адам, так и остался мужчина. Как была Ева, так и осталась Ева женщина. Ничего не изменилось, кроме того, что усилилось наше требование к себе, и то, что усилились, ускорились времена. Времена, на самом деле, ускорились. И годовые лампады уже теперь больше горят, чем раньше горели, то есть время прибавилось. И, как говорят, прошли времена, остались сроки. Это несомненно. Но вот не внемлют люди. Но здесь далее уже, может быть, еще вот мы на вопросы какие поотвечаем. А наши слушатели нашей милой радиостанции знают, конечно, это телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Очень легкий. 959-5939. Это легкий очень телефон. Так что звоните. Ну вот, Ярославна. Это, конечно, знаете, Ярославна. Да вообще все наши древнерусские жены, вот величайшая Евдокия, Ефросиня, вы на честь и монашести, жена нашего великого Дмитрия Донского, основательница женского монастырского жития. Когда она шла в монастырь, уже была великой княгиней, то многие прозревали, и слепцы, хромые вставали на ноги, прозревали, слепые становились зрячими. Конечно, ведь у нее было очень много детей, по-моему, 5 сыновей только было. И про нее она молодая была, она горе свое не ставила на показ и одевалась хорошо. И вот про нее стали клеветать, что она живет, вот, мол, неверна памяти мужа. А ведь вот в Древней Руси и в Стрине, ведь вообще изменить памяти мужа было тоже вообще невозможно. Как это так? Если муж умирал, то и жена умирала вместе с ним. В прямом смысле. То есть она уже никогда замуж снова не выходила, надевала черно-серое платье и жила. Жила дальше. Просто хранила память, верность мужу хранила. Верность гробу хранил. Вот так и призвала тогда к себе Евдокия сыновей и раздела с ними, сняла рубашку. И они увидели ее иссохшее тело. Она увидела, что она вериги носит на теле, что уже эти вериги, цепи врезались в плечи. И они упали все ей на колени, в ноги упали. Вот это такая была у нас жена Древней Руси. И вот Ярославна. Ярославна – великий образ жены. Вот все это представляется сразу над широким берегом Дуная, над великой Галицкой землей. Вот сейчас это Родянская Батькивщина. Господи Боже мой, это Галичина, Путиль, Винница, Чернигов, это все те самые места. Над великой Галицкой землей плачет, из Путивля долета голос Ярославный молодой. И какая дальше поэзия? «Обернусь я бедной кукушкой, по Дунаю речке полечу», на Дунай называют речкой, «и рукав с бобровой опушкой, наклонясь в каяле омочу», вот там, где была битва, «улетят, развеются туманы, приоткроют очи Игорь князь, и утру кровавой я раны, над могучим телом наклонясь». Она еще не знает, что Игорь жив. «Далеко в пути ли назабрали, лишь заря займется поутру, Ярославна, полная печали, как кукушка кличет на юру. Что ты, ветер, злобно повиваешь, что клубишь туман у реки, стрелы половецкие вздымаешь, метишь их на русские полки. Что тебе не любо на просторе высоко под облаком летать, корабли лелеять в синем море, за кормой волны колыхать? Ты же стрелы вражеские се, только смертью веешь с высоты. Ах, зачем? Зачем мое веселье? В ковылях навек развел ты». Смотрите, как она ветру говорит, с каким, с какой горечью, с каким упреком, как в ковылях вот это веселье развел ветер. И как он стрелы несет вражеский ветер. Что, мол, мало было тебе корабли лелеять в синем море? «На заре, в путевле причитая, как кукушка, ранней весной Ярославна кличет молодая, на стене рыдая городской. Днепр мой, славный, каменные горы в землях половецких ты пробил, Святослава в дальние просторы до полков кобяковых носил. Возлилей же, князя господине, сохрани на дальней стороне, чтоб забыла слезы я отныне, чтобы жив вернулся он ко мне». «Далеко в путели назабрали, лишь заря займется поутру, Ярославна полная печали, как кукушка кличет на юру». Она уже теперь уже ветер, вода, солнце, море. «Солнце трижды светлое, трижды светлое, с тобою каждому приветное тепло. Что ж ты, войско князя удалое, жаркими лучами обожгло? И зачем в пустыне ты безводной под ударом грозных половчан жажду стянула лук походный, горем переполнена колчан?» И взыграло море сквозь туман, вихрь промчался к северу родному. Сам Господь из половецких стран князю путь указывает к дому. Уж погасли зори, Игорь спит, дремлет Игорь, но не засыпает. Игорь к Дону мыстями летит, до Донца дорогу измеряет. Вот уж полночь, конь уже готов, кто свистит в тумане над, за рекой. А это место, тот, кто знает нашу величайшую, значит, оперу русскую, знает, что вот в это время Игорь поет: «Дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить». Вот это. Кто свистит в тумане за... Вот уж полночь, конь давно готов. Кто свистит в тумане за рекою, то Авлур, его условный зов, слышит князь, укрытый темнотой. «Выходи, князь Игорь!» И едва смолк Авлур, как от очного гула вздрогнула земля, зашумела трава, буйным ветром вежи всколыхнула. Авлур это, он из половцев, но он перешел к Игорю, служит им. В горноста, а дальше вот такая уже картина. В горноста белка обратясь, к ростникам помчался Игорь князь. И поплыл как гоголь, то есть утка такая, селезень. И поплыл как гоголь по волне, полетел как ветер на коне. Конь упал, и князь с коня долой. Серым волком скачет он домой, вот такие превращения. Словно сокол вьется в облака, увидав Донец издалека. Конечно, как поэтические превращение князь. «Без дорог летит и без путей, бьет к обеду уток лебедей. Там, где Игорь соколом летит, там Авлур, как серый волк, бежит. Все в росе от полночных трав, борзых коней в беге надорвав». Ну и вот мы идем, идем, идем к финалу. И вот как раз вот он приехал уже, баян. Ну тут Кончак и Игзак говорят, что, мол, что ж, это самое, бесполезно его возвращать, бесполезно. Говорит, мы его опутаем девицей, коли его опутаем девицей, отвечал Кончаку старый Игзак, он с девицей в терем своем чистый, и начнет нас бить, либо птица в половецком поле хан Кончак. То есть бесполезно, уже не поймать уже Игорь в русской земле. И изрек баян, чем кончить речь песнотворцу князя Святослава: «Тяжко, братья, голове без плеч, горько телу, коли она без глава, мрак стоит над русской землей, горькое без Игоря одной». Вот как земля действительно без вождя. «Но восходит солнце в небеси, Игорь князь явился на Руси. Вьются песни с дальнего Дуная, через море в Киев долетая. По Боричу восходит удалой пирогощий Богородица святой». Боричев взвоз, это в Киеве, конечно, это знают люди. В Киеве же мы, в общем-то, все бывали. «И страны рады, и весело грады». И финал. «Пели песню старым мы князьям, молодых настало время славить нам. Слава князю Игорю, Буйтур Всеволоду Владимиру Игоревичу, слава всем, кто, не жалея сил, за христиан полки поганых бил. Здрав будь князь и вся дружина здрава, слава князям и дружине слава. Именно и дружине слава. Я почему это именно выделил? Потому что, знаете, как нам преподавали, что, значит, там выделяли аминь. И говорили, что вот, мол, как вот, слава князю, а вот дружине аминь. То есть дружина погибла, а вот эти, мол, эти непонятливые тогдашние при царе толкуют писатели. То есть очень преподносили вульгарно очень. Слава полку Игоря, социальный истолковали. Конечно, всем слава и дружить. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич, Борис меня зовут. Мы вообще, я вот про себя, но я думаю, что выражу общее мнение. Мы вас вот, затаив дыхание, слушаем. И как вот родственник, которого мы долго не видели, и вот мы сейчас его увидели, услышали, и вот мы, разъянув рот, слушаем, и очень нам приятно все это, в общем-то, вы как нам луч света.
Ой, ну, Борис, это у меня брат Борис, да. Очень радостно слышать.
Владимир Николаевич, я вас часто встречал и в Лавре, вот когда вы преподавали, значит, ну вот вы, вот ассоциация, как будто вы родственник. Божьей помощи вам, вашим близким. Всего вам наилучшего и Божьей помощи.
И вам, ангела-хранителя. Борис, так, с вашего позволения, вы знаете, вот я поглядел на часы, завтра родительская суббота великая, и поэтому мы изменим, что не в начале, а здравия прощаю, а в начале прочтем о упокоении. О упокоении, вот спасибо еще режиссеру, подложил. Так, о упокоении, вот сразу я читаю. Рабов Божьих Михаила, Андрея, Иоанна, Раисы, Инны, Евдокии, Надежды, Галины. Еще. И, конечно, мы начнем упоминание, это наши великие патриархи, и Алексей I, Алексей II, Сергий, архиепископа. Алексей, епископа Сергия, митрополита Питерима, митрополита Николая, архимандрита Петра, архимандрита Матфея, архимандрита Исааки, архимандрита Георгия, схиеромонаха Нектария, монаха Николая, иеромонаха Владимира, протоиереев три, протоиерея Владимира, это тут два из воскресенья славущего, отрока Арсения, Сергея, Владимира, Ильи, младенца Матроны, младенца Иоанна, видите, как жалко, от отрока Иоанна, новопреставлена Ирины, младенца Аллы, Вика, три младенца прям, Георгия, Валентины, Евгения, Владимира, отрока Ильи, Бориса, Евдокии, Владимира, Михаила, Анны, Гордея, Павла, Натальи, Валерия, Аркадия, Натальи, Нины, Никиты, Николая, опять Наталья, Александра, Анны, Николая, Пелагеи, Алексея, убиенного Ирия Анатолия, это в Чечне, Ирия Нестора, монаха Иннокентия, монаха Николая, Владислава, Евгения, Симеона, Якова, Александра, Александры, сейчас подождите, Дарьи, Евдокии, Феклы, Пороскевы, Леонида, Валентина, Василия, Фатини, Марии, и всех прежде по... почивших верой надежды воскресе, отцы, братья, сестер наших, сотворим вечную память. Господи, помоги нам встретиться в благополучии и здравии. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Да.
Желаю вам здоровья, всех благ творческих, всем в студии. Александр Владимирович, Владимир Николаевич, вот у вас прекрасные передачи, прекрасные книги. Все.
Да.
Сейчас вот передача тоже идет. Вот скажите такую вещь. До каких пор мы будем просто вот в истории вот просто перелистывать эти древние страницы, вспоминать это все и молиться. А жизнь идет сейчас. Надо сейчас что-то делать. Вот посоветуйте, что делать. Сейчас мы так живем. Спасибо.
Я советую молиться. Что я могу советовать? А мне кажется, ваш голос знакомый. У вас вроде и раньше вы на эфире бывали, вот мне режиссер кивает. Вы знаете, что главное не унывать. Вот, не унывать. Ну, вот наше дело правое. Как всегда и как всегда мы победим. И поэтому, ну если нам тяжело, так а почему нам должно быть хорошо, если стране тяжело? Почему мне куда-то стараться отсюда бежать, когда я должен жить здесь с ней, со своей любимой Россией, с единственной? И поэтому поэтому нам, мы не, вы знаете, что, ну вот хорошо, вот сейчас, говорится, все жулье, варье, все эти мошенники, вся эта сволочная рать, которая села на шею в России, она как бы блажен, они ж не блаженствуют, они от страха трясутся. Ну вы что думаете, Чубайсу хорошо? Да он по ночам кричит от страха. И поэтому, что нам горевать? Поэтому это, в этом отношении я совершенно спокоен. Не надо горевать, не надо унывать, мы в своей стране, и поэтому с нами ничего не случится. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я еще раз, Владимир Николаевич, быстренько постараюсь задать вопрос. Вот я учила в школе на Плющихе, в свое время школа была. Довольно сильные у нас были учителя, и по литературе хороший учитель, учительница была. Но знаете, я должна сказать, что как-то вот не особо слушали мнение по произведению, потому что там же, в тех же учебниках была как бы такая аннотация по каждому герою, и уже заведомо мнение о герое тебе предлагалось. Вот. И приходилось, в общем-то, читать литературу самостоятельно. Очень много читать дополнительную литературу, и тем самым вырабатывался определенный литературный вкус, читая, конечно, хорошую литературу.
Да, вот и сказали главное, да.
Да, и вот как вы считаете, все-таки, я понимаю, роль учителя, конечно, она огромна, но вот для вас, как вы пришли, что для вас было вот толчком к пониманию слова?
Ой, спасибо. Вы знаете, я рос в такой удивительной местности, это Вятская земля, там, как говорим, так и пишем. Вообще, вот я тоже стал писателем, я обязан Господу Богу, родителям и языку, среди которых я был. Представить, что у нас там были какие-то грязные слова, это невозможно. То есть, и я читаю, я так читал, что меня прозвали запеченный таракан, я убегал с книжкой какой-то, и там, ну, учился я плохо, но читал. Вот у нас осталось две минуточки, или вот «О здравии» мы должны зачитать. Тяжко болящего протоиерея Василия, иеромонаха Павла, болящего Нина, болящего Николая, любой, болящего, тяжко болящего Трока Владимира, болящего Антонина, болящего Петра, болящего Надежды, Елены Сачадовой, Ирины, Андрея, Елены, Фатини, Ларисы, Людмилы, Антония, Тамары, Антония, Татьяны, Ираиды, Натальи, Вадима, Тамары, Виктора, Анны, Людмилы, Михаила, болящие Тамары, болящие Ларисы, болящие Анатолий, болящие Марии, болящие Веры, что-то мы все расхворались. И архимандрита Даниила, иеромонаха Иосафа, иеромонаха Александра, матушки Валентины с сестрами, а игумена Антонии с сестрами, это и Закатова, это подворье за Иконоспасского монастыря, Надежды, Александра, Екатерины, Владимира, тяжкого Владимира, Владимира, Анатолия, 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 Сергея, Владимир, Иоанна, Татьяны, Татьяна, Татьяна, вообще Татьяны очень много, Натальи, Екатерины, Александры, отрока Арсения, Веры, Арсения, тяжко болящей Маргариты, Тамары, Екатерины, Георгия, тяжко болящей Лидии, Алевтины. Ну, дай Бог им всем выздороветь, и дай Бог нам дальше жить и работать во славу Божию, и ничего не бояться. Все прекрасно. Ну, что, есть племя в Африке, которое боится, что завтра солнце не встанет. Но мы-то, в отличие от дикарей, знаем, что оно встанет, так что все в порядке с нами. Все, спаси Господи.